площадь. С добрым утром!
С добрым утром, друзья! У микрофона по-прежнему Елена Вихрова, за операторским пультом Уна Гулба, и мы готовы открывать второй час эфира. Мы вместе до 10, и этот час будет звучать в повторе в 6 часов вечера, но не откладывайте прослушивание, ведь тогда не сможете задать вопросы нашим гостям. Напомню, для этого у нас есть WhatsApp 28040424 и есть специальная форма на нашей домашней странице. Расскажу о том, кого мы ждем. Когда игра стоит свеч? Рижскому клубу настольных игр исполняется 9 лет. О том, в какие игры играют взрослые и зачем, поговорим с основателем этого клуба. Награждены женщины-лидеры Латвии. Как вклад одной женщины может изменить жизнь многих? Об этом начнем говорить прямо сейчас. Буквально вчера, в пятницу, были определены самые видные женщины-лидеры страны. Премия «Женщина-лидер» — это не просто признание заслуг, это дань уважения женщинам, которые своим примером вдохновляют других, берут на себя смелость вести за собой, принимают сложные решения и делают мир вокруг лучше. Эти женщины-лидеры в своих областях, новаторы и активные участницы общественной жизни. Они показывают, что лидерство не имеет границ, будь то политика, образование, бизнес или благотворительность. Сегодня у нас есть возможность поговорить с этими женщинами, что значит быть лидером и как вклад одной женщины может изменить жизни многих. Я рада приветствовать в нашей студии организатора премии «Женщина-лидер» Иниту Елите.
Здравствуйте.
Доброе утро. И обладателя особой награды за вклад в содействие в интеграцию ромских женщин Малду Авраменко, председателя правления Ромской женской ассоциации.
Доброе утро.
Давайте для начала поговорим об этой премии. Что это за премия? Какова история ее создания?
Да, эту премию в 90-х годах начал... основы начались в движении женщин за женские права в Институте по правам женщин. Это одна из таких организаций, которая была создана в 90-х годах. Руководительница этой организации Лайла Балга, сейчас член правления нашей сети женских организаций. И когда Лайла со своими коллегами видели, как много... особенно в регионах, зависит от женщин, которые вовлекают в общественную, неоплаченную работу в социальной сфере, в образовании, в творческой деятельности, в сохранении культурных ценностей. Сохранения культуры миноритетов и все такое. Они решили, что надо основать вот такую премию. Она была денежная премия, 300 лат. И это были существенные деньги, если вы вспомните, 90-е. И вот с каждым годом эта премия собирала где-то 30 выдающихся женщин, и празднования происходили в регионах, в том муниципалитете, где вот лидер, этот один лидер года, да, где эта женщина работала. Так что мы все вместе с двумя автобусами представителей женских организаций, да, мы ехали то в Лепайскую сторону, то в Скриверы, то в другие места, в Алуксне, чествовать этих женщин, да. И со временем мы поняли, что одну женщину или это слишком мало показать общественности, потому что их очень много. И вы знаете, вот кажется всем, вот почему мы говорим о женщинах? Вот, ну, хотите, просто такой отведу, может быть, ваше внимание от премии, но сегодня утром я выходила из троллейбуса, и меня почти сбили с ног с моим чемоданом. Очень такой высокий, сильный мужчина с сыном, они куда-то торопились, да? И я думала, действительно, я маленькая, я в темном пальто, но меня не замечают, да. Вот почему Вайра Вейте Фрейберга, да, одевала красный пиджак или зеленый, или видный пиджак, чтобы ее заметили в первый, да. Так что я первый совет женщине, пожалуйста, привлекайте к своему мнению больше внимания. Нас часто не видят и не слышат. И вот мы решили, все эти женские организации, что мы будем эту премию распределять так, что в каждом регионе Латвии и в диаспоре, да, мы найдем тех женщин, которые достойны вот, вот этого титула женщин-лидер, да, и что мы вот каждый год будем чествовать 6 женщин, и в прошлом году мы решили 7-ю премию за вклад помощи Украине. То есть 27 удивительных женщин-лидеров получили титул лауреатов. И вот 7 статуэток «Лиесма», «Пламя», да, ушло в диаспору и в украинскую коммуну, да, здесь в Латвии, и 5 по регионам Латвии.
И, а по каким критериям выбирают этих женщин?
Очень трудно. Во-первых, критерий, я уже на церемонии говорила, что при каждой дискуссии кому-то из членов жюри было сломано сердце. Потому что очень трудно это было выбрать, да. Все финалистки, все лауреаты, просто невозможно сильные женщины. Некоторые эту силу показывают очень, некоторые ее не показывают, но их влияние, да, невозможно и оценить. Это и книгами, и лекциями, и вовлечением, и воспитанием женщин в технологии, да, числом докторанток или чем-то еще. Трудно измерить, да. Потому у нас всегда дискуссия жюри, и мы всегда смотрим, как мы, как жюри, как вот члены вот нашего латвийского общества, да, это 3 члена правления нашего общества и 3 независимых эксперта, да, то есть и здесь нет решающего голоса, да, мы должны вместе решить, и мы смотрим на общество и смотрим, что нам надо больше в этом году, на что обратить внимание, да. И вот мы очень обратили, например, в Риге, конечно, мы хотели выделить вот женщин в технологиях, потому что если женщины не будут в технологиях, не будут программировать, не будут руководить предприятиями технологическими, тогда у нас будут такие алгоритмы, которые отбирают, например, на работу людей, и они не знают, что вот этот перерыв в работе, да, и в карьере, да, это время, когда женщина ухаживает за детьми дома, да, и они будут просто выбрасывать, потому что, о, там у них нет карьерного роста, там перерыв в карьере, да. Так что вот там мы выбрали так, да. Например, в диаспоре мы посмотрели очень серьезно и посмотрели, нам казалось, что сохранение связи и особенно работа по сохранению латышского языка в диаспоре в этом году нам казалось очень-очень важной, да. То есть это дискуссия жюри, и в жюри очень независимые люди. В этом году у нас 2 представителя медии и представитель тоже нашего партнера Союза муниципалитетов. Да. Вот. Но это всегда дискуссии и сломанное сердце.
А вас лично какие истории в этом году больше всего вдохновили саму?
Вы знаете, скорее всего, 2 истории и обе из Курземе. Потому что вот среди лауреаток мы видели и 24 года руководящую организацией женщин-инвалидов Аспазея в Тукумс, которая со сломанным позвоночником, да, руководит и вовлекает других людей, помогает и вдохновляет, да, это, ну, Гунта, это невозможно просто рассказать, да, и наша коллега из Талсу Крижу Центрс, извиняюсь, уже все, на всех языках мы вчера говорили, на английском, и на латышском, и на русском.
Вы с корабля на бал,
да? Да, да.
Фактически с награждением.
Да, Даце, которая уже больше 20 лет работает в Талсийском кризисном центре для женщин и детей, и вот номинированной, например, организацией ромских женщин, социальный работник Вейнспилса по работе с детьми, подростками, Олеся. Но они все, ну как выделить? Они все делают такую работу, да, что что это не только надо, чтобы сердце было, чтобы руки были, чтобы знания были, да, но самое главное, чтобы они поняли, что они вкладывают, понимаете, работу в будущее. Они, может быть, это неосознательно, но они из них прям, ну, я не знаю, ну, вы видите их, и кажется, вот вся комната светлая, да.
А вы показали на Малду. То есть Малда не только у нас обладатель премии, но еще и номинируете других женщин?
Да, я номинировала в основном своих венспилсских женщин. Нас три женщины. Это Бедриба Цимденч, есть дети-инвалиды с специальными нуждами. Заведующая, она очень долго-долго уже этим занимается. Она получила премию Лесма.
В прошлом году.
В прошлом году. Позапрошлом году была номинирована социала Дениста Вадитая Уна Лапскална. И в этом году у нас Олеся Цауне. Она тоже была социальным работником. Она работала с семьями, с детьми многодетными, у кого многодетные семьи. Плюс сейчас она перешла, получила должность пробации из ДНС. Вчера как раз ее, она не могла прийти, быть с нами вместе, потому что сдавала присягу на этой работе. Она фотографии прислала. Ну, в общем, наша Курзема на самом деле славится такими женщинами.
Да, Малда приехала из Вентспилса, да. И Малда много лет занимается интеграцией ромов в общество. Расскажите, с чего все началось? Как вы попали в эту область?
Честно говоря, получилось вообще как-то странно. У меня был свой бизнес, я работала, мне даже и в голову не приходило, что мне придется вот такими делами заниматься. Но культура с министри я был проект европейский Рому платформа. И приехали к нам с Риги представители от культуры с министри, собрали всех и ромов, и не ромов, просто посидели, побеседовали. И как раз работал Денис Криталов, а он учился с моей старшей дочерью в Латвии с университета. И он по фамилии начал спрашивать, и мы так познакомились. Он говорит, все, Малда, давай попробуй, ну, может, у тебя получится. Я говорю, да не хочу, это вообще-то очень неблагодарная работа с ромами этими заниматься. Они отказываются от всего, ничего не хотят. Вот. Он говорит, ну, попробуй. И попробовала. Я уже 8-й год работаю как рому-медиаторс в Венспилсе. Но и не только в Венспилсе. Получается, звонят из Талсов, из Кулдыги, и со всех других городов ромы, где нету медиатора, и задают вопросы. Я стараюсь уже с управлениями всякими там решать эти вопросы на благо этих ромов.
Малда, а как ты вместе с коллегами создавали организацию женщин?
Это, конечно, было...
Следующий этап.
Да, следующий этап, но это, опять-таки, благодаря Севейшу Садербейба Стейклс, конкретно Инете Елейте и всей ее команде, потому что она нас нашла. Мы-то не знали про такую организацию. Она нас нашла и потянула за собой. Вот она нас тащит за собой, тащит, везде внедряет и помогает. И она говорит, девчонки, вам надо создать свое общество. Я говорю, да нет, я знаю, что это такое. Это очень тяжело, и таскать это все, это невозможно. Нет, давайте попробуем. И что было за праздник какой-то? Мы собирались, и мы там же и регистрировали.
Международный день ромов, кстати.
Да, и как раз мы тогда и создали вот эту организацию.
Чем она занимается?
Кто Ой, она сейчас уже, мы сначала так по чуть-чуть, но теперь уже у нас Дума нам дала помещение, очень большое помещение, Венспилсская Дума. Мы там собираем ромских детей-дошкольников, которые не знают латышского языка, и должны идти в садик, но они не идут, потому что языка не знают и ничего там не понимают. Естественно, мы их берем к себе вместе с мамами, а мамы, естественно, не умеют читать и писать. Вот это вот наша беда, и дети вместе с ними получаются вот такие.
То есть это до сих пор такая реальность?
Очень. И главное, что их много. Это немало. Я просто сделала перепись небольшую между нашими. У нас в Венспилсе получилось где-то 35 человек. Но те, которые работоспособные, которые могут идти на работу. Но работу они не могут найти по той простой причине, что они не умеют читать, писать. И это проблема. Даже уборщицей никто их не возьмет, потому что ну, не могут. И вот мы собираем этих детей. У нас специально оборудованная комната для маленьких детей на 10 дошкольных мест. Они там занимаются. У нас наши же цыганские, ромские девушки, которых обучают. У нас есть рому Сколотая Палыкс, тоже цыганка, но она полуцыганка, полулатышка, вот такая смесь. Она работает у нас в школе, есть такая школа, Парвентеспаматскола, там человек 70 у нас цыганских детей учатся. И вот она им помогает во всем абсолютно. И сейчас сама учится в педагогическом институте параллельно. И вот мы этих собираем, детей обучаем, потом параллельно идут мамы обучаются, тоже сидят, когда дети занимаются в одной комнате, они в другой, учатся также буквы писать, mm-hmm. что-то там по букварю учат, обучаем. И потом приходят у нас наша молодежь, которая после школы приходит к нам, садятся за столы, у нас
и
есть
компьютеры.
Все, у нас есть оборудованная комната полностью, и они сидят, делают домашние задания, уроки, готовятся на следующий день в школу. У многих нету возможности дома сидеть, поучиться, потому что много детей в семье, по 5, по 7 детей, и это невозможно. Там две маленькие комнаты, детей много, и не могут. Они приходят к нам с удовольствием, и мы им помогаем, чтобы понять. У нас есть девочки наши цыганские, которые там занимаются этими детьми. Ну, у всех среднее техническое образование. Так что помочь мы им можем по школьным заданиям и так далее. Если что, мы звоним в школу, разговариваем с педагогами, уточняем, что к чему, если мы что-то не поняли, они нам объясняют, мы объясняем дальше детям. Но это есть то, что мы их поддерживаем. Они знают, что они в любой момент могут нам прийти или позвонить, и мы им поможем. И это самое главное.
И если я могу просто перебить немножко здесь и сказать, вот видите, в прошлом году это был грант до конца этого года, вот 13 тысяч евро, да. Который... И там бутерброды приносят, и детям надо покушать, да, и все. Вот я могу сказать, там каждый евроцент использован для того, чтобы дети, вот родители жили лучше, чтобы они могли лучше, да, действовать в обществе, да, и использовать свой потенциал. И мы, конечно, надеемся еще на следующий грант, потому что проект, конечно, подали. Очень много общественных организаций могут делать на волонтерской основе, да. Вот, например, вот наша сеть, мои коллеги, моя команда удивительная, и наши советники, и наши волонтеры, и наши члены правления – мы на себе носили вот ящики с менструальными, менструальной гигиенными продуктами для школ, да, в Балви и в Айскраукле, где в школах был пилотный проект, который никаких денег на это не было. Нам дали вот эти товары производители, и мы договаривались с муниципалитетом, со школами, да, и мы тестировали, сколько надо вот этих продуктов гигиены. И это от нас требовало, вы знаете, очень много усилий каждому приложить и скоординировать. Но это можно сделать на волонтерской основе, ну, но кому-то все-таки надо, вот, чтобы отвезли эти ящики, да, там бензин нужно, и там нужно какие-то другие вещи, без которых мы не можем просто, да, сделать. И также, вот, например, с общиной ромов, да, и нужды не только в Энспилсе, мы, конечно, хотим, чтобы это было и в других городах, где есть такие большие, более крупные вот общины, да, потому что это на благо всем нам, да, вот, и потому очень важно, что вот есть эти средства, да, государственные бюджеты тоже, вот, в фонде интеграции общества, да, не просто на какие-то лекции, не просто на какие-то, да, ну, трудно понимаемые иногда, да, занятия, но на конкретно, да, очень специфическую помощь конкретным группам. И вот многие женщины-лидеры, да, которые работают вот с детьми-инвалидами, да, например, Винетта Томпсон и Липшане, да, она работает, специальный педагог, да, это Видземе, да, тоже лауреат вот этого года, да, она работает с детьми-инвалидами, да. Ну, все эти женщины и их организации тоже, они нуждаются в каких-то дополнительных средствах, потому что энтузиазм женщины просто
исчерпаем.
И хотя мы и не такие крупные, как мужчины в среднем, и не такие сильные, да, и не столько у нас мускулов, и не такое большое физическое сердце, да, но мы можем очень много, и вот на церемонии вот кто-то из наших удивительных лауреаток сказал, что женщины могут все, а мужчины все остальное. Вот. Но я хочу сказать, этот день каждый год, когда мы вот эти премии присуждаем, он такой очень удивительный день, очень удивительный, потому что в одном месте столько удивительного, да, когда мы встречаемся. И...
Я прям чувствую вот эту энергию, которую вы излучаете. И дамы еще, вот наши радиослушатели не видят, дамы принесли прекрасное украшение, которое вот делали, да, после мероприятия. Прекрасная такая, не знаю, даже браслетик, наверное, можно сказать.
Да. Из цветов и ленточек цвета латвийского флага, да.
Дамы, спасибо вам большое за эту энергию, которую с нами поделились. У нас в гостях был организатор премии «Женщина-лидер» Инета Елите и обладатель особой награды за вклад в интеграцию ромских женщин Малда Авраменко, председатель правления Ромской женской ассоциации. Вчера состоялось вручение, и дамы пришли к нам, ну, буквально с корабля на бал. Спасибо вам за вдохновение, потрясающие истории, которыми вы поделились, которые делают наш мир лучше.
Спасибо вам, что вы нас выслушали, что дали возможность рассказать обо всем этом.
И слушатели, в марте мы объявим новый конкурс. И будьте добры, номинируйте. Разные организации могут, любые, государственные, муниципальные, женские организации, профсоюзы, коммерческие организации, университет, школы могут номинировать, да? Нет ограничений. Так что смотрите, увидьте вокруг вас. И постарайтесь, да, вот оценить то, что вокруг вас. Очень ждем.
Площадь. С добрым утром.
С добрым утром, друзья. Возвращаемся в нашу уютную студию. Далее мы будем говорить об играх, в которые играют взрослые. О настольных играх. Одном из лучших способов провести время с друзьями, семьей или даже незнакомцами, которые могут стать вашими союзниками или соперниками за игровым столом. И особенная причина для нашей встречи – юбилей клуба настольных игр Godwill Games, который на протяжении многих лет дарит людям радость общения, стратегических побед и дружеского смеха. Сегодня у нас в гостях основатель этого клуба Алекс Добровольский. добровольческий человек, который превратил свое увлечение в настоящее сообщество единомышленников.
Доброе утро.
Доброе утро, и поздравляем вас с днем рождения. Сколько лет клубу?
9 лет.
А как все начиналось?
9 лет назад, 15 ноября 2015 года, мы с моим партнером тогдашним Андреем Кедровым задумали у нас в студии собрать людей, которые играют в настольные игры. И получилось так, что на тот момент у него, в его коллекции было около 50 игр, он все принес к нам в студию, и так и началось. Сейчас в клубе где-то 450 игр.
А вы сам играли?
Да.
А чем вас так увлекли настольные игры в свое?
Настольные игры и вообще игры. Я же играми занимаюсь, не только настольными. Да? Настольная и любая другая игра – это безопасная территория, в которой можно пробовать, ошибаться, еще раз пробовать какую-то стратегию. И чем глубже игра, есть же психологические игры, есть трансформационные игры, да, бесконечное множество, да. Те же квесты, эскейп-румы, квизы, как барные викторины, есть всякие эндрайв игры, где на машине с аппликацией, поиск локаций каких-то, их бесконечное множество, этих игр. Мы единственно условно в нашу семью игр не берем азартные игры, да, казино и все прочее, потому что это не совсем игра. Вот. Но представления об играх у людей иногда искаженные. Во-первых, в игры играют только дети. Это самый распространенный миф. Да, дети играют, дети учатся через игру. Но когда мы говорим про освоение каких-то навыков коммуникативных, разговорных, аргументационных и так далее, то это колоссальный тренинг для человека, чтобы попробовать себя именно вот через игру. Если это бизнес-игры какие-то, то в игре, если ты ошибешься, если ты не так с клиентом поговоришь, ты этого клиента не потеряешь, потому что это игра. Это кто-то выполняет роль этого клиента. Ты можешь на нем поэкспериментировать, как на кошечках, да? И через игру можно очень хорошо тренироваться, и тебе за это ничего не будет. Ты не потеряешь друзей, хотя иногда бывает, да, что после игры, особенно те, кто не умеет проигрывать, начинают: да, вы все мухлюете, вы не умеете играть, там, вы все подтасовали и так далее. Но основная масса как раз-таки учится в игре, и вопреки, наверное, всеобщему увлечению гаджетами и электронными всякими аппликациями, настольные игры, они только развиваются.
И сколько участников в вашем клубе?
В клубе, наверное, несколько сотен, но не каждый ходит каждую пятницу. То есть люди, которые регулярно, есть люди, которые каждый раз приходят, есть люди, которые мы видим их раз в полгода и смотрим, где-то видно лицо. По-моему, он уже приходил.
А есть какой-то среднестатистический портрет?
Я думаю, очень сложно сказать, потому что люди приходят с семьями, люди приходят компашками, и какой-то портрет составить... у нас ходят, например, директор школы одной, представители банка, айтишники, конечно, потому что им не хватает этого общения. Они сидят за экранами мониторов, и им не хватает этого. Есть вполне приземленные профессии, рабочие профессии, и люди как раз-таки находят отдушину в настольных играх. И общение, конечно. Были попытки приходить, знакомиться для заведения семьи.
Даже?
Даже, да.
Может, даже есть семьи, которые вот так познакомились?
Я не знаю, у нас нет такой статистики, были ли такие семьи, но как минимум... Моя дочь, которая познакомилась с моим будущим зятем на играх, потому что это сын моего партнера тогдашнего, они вот до сих пор, сколько, 9 лет, они все вместе.
А как происходят встречи? Вы собираетесь в каком-то помещении?
Да, у нас студия, где вдоль одной стены 8 шкафов, в которых 400 с копейками игр, 10 столов, их можно сдвигать, их можно отделять. Можем вместить человек 40, наверное, где-то. У нас несколько залов. И люди приходят, мы открываемся в пятницу в 6 вечера, некоторые приходят чуть даже заранее, а некоторые, по некоторым часам можно проверять, вот в 6 часов они уже все у дверей стоят и запускайте. Вот, некоторые ждут, пока придут, я пока не буду садиться играть, я жду, вот друг придет, или там, я жду еще семью.
А так за столом может собраться совершенно незнакомая компания?
Может,
вот, например,
да.
Например, пришел человек один, хочет во что-то поиграть.
Да, да, да. С этим у нас нет проблем, потому что даже те, которые, стесняясь, говорят, ой, я только в Уно и в цирк играл, вовлекут, завлекут, расскажут. Не знаешь правила, расскажем. И это естественный процесс, никто не стесняется и не тушуется по этому поводу.
А какие игры сейчас самые популярные у вас?
Ой, это я точно не могу назвать, потому что есть люди, которые приходят в конкретные игры играть, и они могут быть очень долгие, там, 4-5-часовые, стратегические. Есть игры на знание музыки, есть игры на реакцию, есть небольшие, довольно эстетичные игры, как Azul, Splendor, да, вот такие игры, в них просто приятно играть. В некоторые игры можно всю партию сыграть, ни слова не произнеся. Они такие медитативные. Есть те, которые, в которых не разговаривать невозможно, потому что надо оценивать действия других, надо коммуницировать, и они абсолютно разные бывают. Да? Мне очень нравятся механики разных игр. Они могут даже повторять, ну, скажем, там, физические процессы. То есть, например, есть игра Flamme Rouge про велогонку по типу французской. И там буквально велосипедисты, которые едут по полю, они встречаются со встречным ветром, они устают. Ну, то есть это механика карточная, да, но это реальное физическое явление. И ты понимаешь, что ты уже выдохся к финишу, потому что горная трасса, и ты слишком много усталости получал, потому что опережал остальных в группе, ну и так далее. То есть это или корейская игра про кафе, где тебе приходят заказы, какие-то изысканные, там, латте, макиато, чего-то там такое, да, и тебе нужно собирать ингредиенты, ходя по полю, и в зависимости от того, как ты, насколько ты успешно выполняешь заказы, очередь уменьшается, да, и это физически тоже, ну, вот, прям как в жизни. И это так называемые игры-симуляции, где ты проигрываешь ситуацию, и можешь менять стратегию от игры к игре. Так, я там не так поступил, а надо было вот так. Ну и, соответственно, в реальной жизни ты тоже можешь так же меняться.
А какие вообще сейчас тренды в настольных играх?
Ну, есть целый спектр евроигр, где есть какие-то ресурсы. Там, например, Ticket to Ride всем известный. Там версии уже, не знаю, несколько десятков, где есть карта определенная, есть фигурки вагонов, есть карточки билетов, и тебе нужно выстраивать свою дорогу. Вот тебе нужно из Парижа там, во Львов построить свою дорогу. И тебе нужно стратегически думать, если ты поедешь сюда, не перекроют ли тебе конкуренты дорогу, потому что остальным тоже может быть нужно туда же или по пути куда-то. Какой-то фрагмент тебе перекроют. Тебе нужно думать наперед, да, какими ресурсами запастись. Есть большие стратегические, в которых есть ресурсы. Тебе нужно каких-то рабочих выстраивать, и, соответственно, у них процессы там, регенерации каких-то ресурсов и чего-то выстраивать, чего-то приобретать. Это в том числе и бизнесу можно учиться на таких играх.
Вы еще сказали, что есть какие-то медитативные игры.
Они не то чтобы медитативные, они просто приятные на ощупь. Uh-huh. У них эстетические, да, например, вся серия «Азул» — это про историю строительства замка падишаха. И вот одна игра — это кафельная плитка, и она реально красивая, вот кусочки разноцветные. Вторая — это витражи, и это стекляшки, очень похожи на конфетки. Первое время дети хотят их съесть, потому что это на конфетки похоже. Третье — это про плитку на пол, и четвертое — про сад, про ротонды, про скамейки, про статуи, которые ты выставляешь. И они просто красивые и на ощупь, они тактильные, очень приятные.
То есть в вашем клубе нет таких игр, на которые стоит очередь?
Бывает. Вот вчера мы играли, например, в «Сплендер». Подходит компашка, говорит: «А, ну вот где «Сплендер». Ну да, мы его хотели сыграть». Да?
То есть «Сплендер» самый такого... популярный?
Нет, нет, нет. Поскольку игр у нас больше 400, то найти, во что играть, ну, точно будет.
А есть какие-то национальные особенности в выборе игр? Как-то вот наблюдаете что-то?
Да, у нас ходят разные люди, и языки звучат разные. Русский, латышский, и английский, иногда голландский, испанский. Но есть приверженцы... Ну, например, «Азул» — это испанская игра. Соответственно, вот испаноговорящие, им нравится... Это национальная как бы игра. Но она не совсем имеет статус национальный, да, но она из Испании, поэтому интересно. Есть много немецких игр, американские, но я не замечал такого пристрастия, что вот определенная национальность, люди выбирают какие-то определенные игры.
А что игры развивают? Вы сказали, что это безопасная территория, на которой можно отыгрывать какие-то ситуации. А какие-то когнитивные наши способности?
Однозначно. Это коммуникативное, это общение. Это способность договариваться. Потому что если ты не умеешь этого делать, ой, как тяжело будет. И способность увидеть, к чему стремится конкурент, и не пытаться ему нагадить. Не пытаться во что бы то ни стало перехватить карточку, на которую громко смотрит соперник, или какой-то ресурс, который, условно, последний остался, и ты видишь, что ему он нужен, тебе он, может быть, не нужен, но ты заберешь, чтобы ему не досталось. Да? Вот таких игроков не любят, и это навык, это навык человеческого общения.
А у вас встречи по пятницам, где вы садитесь и играете в игры, или есть еще какие-то форматы, не знаю, какие-то фестивали или какие-то турниры?
Хороший вопрос. Как раз в начале февраля мы планируем первый такого рода фестиваль. Он будет называться Terra Ludens, то есть «Земля играющих» или «Земля играющая». Мы хотим объединить, поскольку мы юридически называемся Европейская ассоциация развивающих игр, под своим крылом объединить все направления. Потому что есть отдельные фестивали настольных игр, есть трансформационных игр, но так, чтобы все объединить, нет такого. Потому что есть уличные, есть пати-гейм, есть... Ну, я уже перечислял, их много направлений. И мы можем не знать о существовании каких-то направлений, пока мы их не объединим, не покажем. Поэтому фестиваль трехдневный, и там будут и лекции для специалистов, будут специалисты и игроделы, и авторы игр из разных стран. Вот. И игры... У нас, например, ну, я уже тоже 9 лет преподаю латышский язык через как раз-таки игру, не напрягаясь. Потому что именно в игре человек может нормально отвлечься от своей цели. Как правило, при изучении языка люди неправильно ставят цель. Да? Цель ставят так. Мне нужно выучить язык. Это не цель. Цель – мне нужно высказать мысль на другом языке. Вот. Как только мы смещаем этот акцент, все нормально получается. Когда я ставлю студента в условие, что ему вот хочешь не хочешь, но надо сказать. И он начинает выкручиваться, применяя, во-первых, тот словарный запас, который он знает, Или, на крайний случай, он спросит, а как это будет? Да? Но это все через игру. Да? Мы играем в словесные игры, мы играем в разные атмосферные импровизационные игры, да? И фрагменты больших игр я обычно на занятиях тоже даю, когда дискуссионная игра, например, как «Бункер», как «Новый ковчег». Там тебе нужно аргументировать, почему ты должен пройти, почему тебя должны пустить в «Бункер» или на космический корабль, как в «Новом ковчеге». И вот эта аргументация, она заставляет человека думать и отвлечься от мысли, что мне нужно выучить язык. Мне нужно сказать об этом. И чем лучше я об этом скажу, тем больше у меня шансов выиграть.
То есть игра еще и как способ изучения иностранного.
Да, 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 да. Это сейчас какое-то время уже тренд, потому что просто тупо учить грамматику это бессмысленно. И это доказывают, увы, многочисленные курсы, на которых первым делом тебя учат грамматику, а говорить не учат. К нам в клуб разговорного языка приходят как раз люди, которые, может быть, и после курсов, у них есть определенный объем слов, но они не умеют им пользоваться. Вот. Плюс еще я работаю со сложными, например, с аутистами, инвалидами. Вот уже лет 6, наверное, я работаю с параспортсменами, детьми. У них как правило, у всех какие-то проблемы с коммуникацией. Это может быть вызвано либо физическими особенностями тела, либо ментальными. И с ними тоже мы играем. Вот после записи мы едем, у них регулярное собрание по субботам, и я с ними еду играть. У меня целый рюкзак игр.
То есть еще и способ коррекции.
Да, 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 да. Потому что они вовлекаются, они научаются как-то концентрироваться, внимание обращать на это, друг с другом коммуницировать, а не только с собой. Потому что у них у многих проблема с «я», да, пониманием, да, и «мы». Да, и вот это тоже способ коррекции определенный.
Но вы так активно популяризируете игры в обществе и там, и там. А у самого у вас есть время играть? Есть у вас любимая игра?
Я бы затруднялся, наверное, назвать какую-то любимую. Это от настроения зависит, от компании зависит очень сильно. Поскольку настольные игры — это больше как побочный эффект от основной деятельности, которой я занимаюсь, а я пишу игры, разрабатываю игры, которые как раз такие вот коммуникативные, ролевые, импровизационные, командные и так далее. И вот они нацелены на развитие навыков уже в командах, в компаниях. И там на днях рождения можно проводить такие игры. Вот. И я зачастую использую механики из настольных игр. Мне что-то понравилось, и я эту же механику пытаюсь перенести на коммуникативную игру.
А вот сейчас мы в нашей передаче сегодня много говорили о технологиях, о том, что мы живем уже фактически в телефоне, в гаджетах. И вот в это наше время такое, каким вы видите будущее настольных игр? Они останутся или все вот так же перейдет в гаджеты?
Нет, тактильные и физические настольные игры останутся точно. Возможно, они будут больше дополняться дополненной реальностью или виртуальной реальностью. Это да, потому что это позволяет расширить как визуальный ряд. То есть я могу по, условно говоря, QR-коду с одной карточки получить намного более обширную картину игры. Mm-hmm. То есть это не плоское поле будет двухмерное, а там будут замки, горы, и я это буду видеть. Да, и это будет интересно.
Такое уже используется?
Такое используется, но не повсеместно.
Если нас сейчас слушают радиослушатели, которые хотели бы примкнуть к вашему миру настольных игр и, может быть, стесняются приходить, вот какие советы можете дать?
Вот стеснение у нас не принимается, это точно, тут нечего стесняться. Каждую пятницу, вот уже 9 лет, мы играем на Рупнэнцебис 54, это Goodwill Studio, поэтому мы Goodwill Games называемся, с 6 вечера
Возможно, просто
приходить.
И до трех
ночи.
Ну вот я прихожу, одна такая, никого не знаю. Есть какие-то... Есть вы, да,
да.
Ведущий.
И есть мои дети, которые тоже вовлечены в процесс, они тоже могут принять, там, видят, что новичок пришел, они его окружают заботой и лаской и вовлекают, предлагают присесть за какой-то стол, спрашивают, у кого, кто сейчас заканчивает игру, там, говорят, мы там через 10 минут закончим. О, вот, держитесь этих, пока подсядьте, посмотрите, как у них идет, а потом вас ведут в курс дела. Те заканчивают, говорят, о, а какой опыт у тебя игр? Говорят, ничего, кроме лото. Mm-hmm. Ну, понятно, давай. А вот давай простенькую вот такую. Кто играет? Да, там, 4 места свободных. Давай к нам, давай. Вот, а я правил не знаю. Мы рассказываем. Все. И процесс пошел, и человек уже потом забывает, ой, у меня через 5 минут последний транспорт.
Втягиваются потом,
да.
Возвращаются?
Да, 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 да. Очень редко бывало, когда кто-то пришел и больше не приходил. Но это крайний случай.
Что ж, большое спасибо, что и нам немножко приоткрыли дверь в этот интересный мир настольных игр. Друзья, клубу настольных игр Godwill Games исполнилось 9 лет, и мы воспользовались этим поводом, чтобы поговорить с его основателем Алексом Добровольским об играх, в которые играют взрослые. Спасибо, что пришли, и с праздником, и долгих лет вашему клубу.
Спасибо.
А у меня на этом все. Благодарю команду, которая помогала мне провести эту программу, звукорежиссера Уну Губа и музредактора Кристину Золотаренко. С вами эти 2 часа в студии на Домской площади провела я, Елена Вихрова. Хороших вам выходных. Пока. Cieš zem kājām, kas vēd uz zemi laimīgo, un izrādās uz mājām, kur zaļa zāle tumšā nakts, kur mīgla roka mājā. Kur laimes bērnus meklējot, ikdienas laimes taigā. Mūžīgs pieredzēš un mūžīgs ceļš zem kājām tas vēd uz zemi laimīgo un izrādās uz mājām kur zaļa zāle tumšā nāk Kur mīgla roka maigā, kur laimes bērnus meklējot, ikdienas laimes taigā.
Что ни делай, день отправится грустить. Растворяясь на оранжевом холсте, соберет палатки, ускользнет украдкой, оставляя мысли ясные, но не те. Ну а под утро снова таинство переворота неба. На краю рассвета цвета ярости Никому не скажем, бутерброд намажем. Я хочу внести немного ясности. Прости. це полоски сонця от окна. Снова жалюзі не можуть підвести. Я на всякий случай помню каждый лучик, что способен хоть кого с ума свести. Прости. Все неприятности